Глава вторая. Голос дежурного произнес: «Экстренный сеанс без связи. Земля вызывает Горбовского Леонида Андреевича. Говорите, Леонид Андреевич». Поль поднялся, чтобы выйти, но Горбовский сказал: «Куда вы, Поль? Останьтесь. Какие у меня с землей могут быть секреты? Да еще по без связи». «Горбовский слушает», — сказал он в микрофон. «Это кто? Кто? А если по буквам?» «Нет, на экране ничего не разберу». «Ботва какая-то на экране». «Ботва, да». «А, Павел, ну так бы и говорил. Ну как живешь?» Связь была на редкость плохая. Изображение на экране напоминало полуразрушенную древнюю фреску, а Горбовский все время морщился и переспрашивал, вдавливая пальцем в ухо горошину репродуктора. Поль присел в кресло для посетителей и стал разбирать сводки. «Как тебе сказать? Более или менее отдохнул». «Что? А, да, да, неплохо. Пока все в порядке. А почему ты вдруг заинтересовался?» «Ну-ну, опять. А нельзя ли как-нибудь этого Прянишникова временно посадить под замок, чтобы не открывал? Закрыть надо, а не работать. Слышишь, закрыть. Контакт уже установлен? Ну вот. Только этого нам не хватало. Да. Я всегда интересовался очень этим вопросом. Только не в том смысле, как ты думаешь. Я говорю, интересовался только в другом смысле. В негативном смысле, понимаешь? В негативном. В смысле, доминет нас чаша сия. Правильно ты понимаешь. Решительно против. Это открытие нужно закрыть, пока еще не поздно. Вы себе там труда не даете подумать, что вы там делаете». За окном был дождь и туман. Настоящий туман. Тянуло сыростью и запахом леса, неприятным, острым запахом, который в обычные дни не поднимался на такую высоту. Издалека, из очень далекого далека, слабо доносилось урчание грома. Поль записал для памяти на полях сводки. В 15:00 пожарная тревога, в 17:00 биологическая тревога. «Да, мне здесь очень хорошо сидеть, а в печати нужны контрвыступления. Ты мне вот что скажи, чего тебе от меня нужно? Только прямо и без дипломатии, потому что плохо слышно». «Не скажу я этого. Как я могу тебе сказать, если я считаю, что нет? Представляю, действительно глупо. Надо как-то сдерживать. Откуда вы там взяли, что это общественная потребность?» «Стоит компании мальчишек поднять шум, как вы?» «Да, да, да, я нет, решительно нет, нет, слушай, Павел, я об этом уже 10 лет думаю. Давай-ка я еще подумаю 10 лет, а? Кстати, какой этот чудак посылает сюда шифровки на имя Герострата? Как много тебе нужно, чтобы я оставался твоим любимейшим другом? Ладно, передай им так, только имея в виду, что я все равно скажу «нет». «Ну как? Как ты только что сам сказал, Леонид Горбовский, ах, на магнитофон? А я что, старый стал? Ты тоже записываешь это? Значит так, я глубоко убежден в том, что в настоящее время всякие акции подобного рода могут иметь далеко идущие и даже катастрофические для человечества последствия. Хорошо я сказал? Так. Ты не хочешь, чтобы я заставлял тебя врать, но ты хочешь, чтобы врал я сам. Не буду я врать, Павел. И вообще, имей в виду, этот вопрос не в нашей компетенции. Теперь этот вопрос уже в компетенции Всемирного Совета. Так вот, я и даю Всемирному Совету рекомендацию. Да, мне здесь хорошо сидеть и никаких проблем. Будь здоров». Поль поднял глаза. Горбовский медленно вынул из ушей репродукторы, осторожно положил их в кювету с раствором и некоторое время сидел, помаргивая и постукивая пальцами по столу. Лицо у него было желчным. «Поль», — сказал он, — «вы давно здесь?» «4-й год». «4-й год. А до вас кто был?» «Максим Хайроуд, а до него Ральф Йонеско. А кто был до Ральфа, я уже и не знаю. Вернее, не помню. Узнать?» Горбовский, казалось, не слушал. «А чем вы занимались до Пандоры?» — спросил он. Года два охотился, а до того работал на мясомолочной ферме на Волге. Это не было похоже на беседу. Горбовский задавал вопросы таким тоном, как будто собирался пригласить Поля на работу. «Поль, если это не секрет, как случилось, что вы сменили здесь Макса?» «Я работал у Максима старшим егерем. При нем здесь погибли двое туристов и один биолог, и он ушел. Меня назначили начальником по традиции». «Это вам сам Макс сказал?» «Что именно?» Горбовский повернулся и посмотрел на Поля. «Макс ушел потому, что не выдержали нервы?» «Мне кажется, да. Он очень мучился. Со мной он, конечно, не говорил ни о чем подобном, но я знаю, что последнее время он не спал ночей. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил на связь нерегулярно, он менялся в лице. Это я видел сам». «Да», — протянул Горбовский. Потом он встрепенулся. «Ну что же это я тут расселся? Садитесь на свое место, Поль, а я сяду туда. Если вы меня не выгоняете, конечно». Они поменялись местами. Несколько секунд Горбовский сидел в кресле для посетителей очень прямо и выжидательно смотрел на Поля. Потом осторожно прилег. «Лет пять назад, — сказал он, — мне пришлось участвовать в увлекательнейшей охоте. Мой друг Кондратьев, вы слыхали о нем, конечно, он недавно умер. Кондратьев пригласил меня охотиться на гигантских спрутов. Не припомню, чтобы какое-нибудь другое существо вызывало у меня такое же отвращение и инстинктивную ненависть. Одного я убил, второго сильно покалечил, но он ушел. А спустя два месяца появилась хорошо вам, вероятно, известная статья Ласвица». Поль сдвинул брови, пытаясь вспомнить. «Ласвиц, Ласвиц, хоть убейте, не помню, Леонид Андреевич». «А я помню», — сказал Горбовский. «Вы знаете, у человечества есть, по крайней мере, два крупных недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так называемые простые решения. Простые прямые пути, которые оно почитает кратчайшими. Вам не приходилось думать по этому поводу?» «Нет», — сказал Поль, улыбаясь, — «боюсь, что не приходилось». «А как у вас обстоят дела с эмоциями, Поль?» «Думаю, что обстоят хорошо. Я могу любить, могу ненавидеть, могу презирать, могу уважать. По-моему, спектр полный. Да, еще я могу удивляться. Вот как сейчас, например». Горбовский тоже вежливо улыбнулся. «А такая эмоция, как разочарование, вам знакома?» — спросил он. «Разочарование? Еще бы! Я всю жизнь только и делаю, что разочаровываюсь». «Я тоже», — сказал Горбовский. «Я был очень разочарован, когда выяснилось, что расшатать инстинкты у человека еще труднее, чем расшатать наследственность. Я был очень разочарован, когда оказалось, что мы интересуемся странниками гораздо больше, чем странники нами. Правильнее сказать, странники нами вовсе не интересуются». «Вот именно. Я несколько приободрился», — продолжал Горбовский. «Тогда, когда наметились успехи алгоритмизации человеческих эмоций. Мне тогда показалось, что это открывает широкие и довольно ясные перспективы. Но, боже мой, как я был разочарован, когда мне довелось поговорить с первым кибернетическим человеком. Вы знаете, Поль, у меня такое впечатление, что мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из этого, что мы можем, нам действительно нужно. Я боюсь, что мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим. Вы чего-нибудь хотите, Поль?» Поль вдруг ощутил усталость и какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним. «Не знаю», — сказал он. «Хочу, конечно. Например, очень хочу, чтобы меня полюбила женщина, которую я люблю. Чтобы охотники возвращались из леса благополучно. Чтобы мои друзья не погибали неизвестно где. Вы об этом спрашиваете, Леонид Андреевич?» «Но достаточно ли вы хотите этого?» «Думаю, что достаточно», — сказал Поль и взял сводку. «Странно», — сказал Горбовский задумчиво. «Последнее время я все чаще замечаю, что раздражаю людей. Раньше этого не было. Не пора ли и мне заняться чем-нибудь другим?» «А чем вы занимаетесь сейчас?» — спросил Поль, делая пометки на полях сводки. «Вот вы даже из вежливости не сказали, что я вас вовсе не раздражаю. Но кто-то же должен раздражать. Слишком стало все определенно, слишком все уверены. Я, пожалуй, пойду, Поль. Пойду побросаю камушки. Вот уж, что, кажется, никого не раздражает, как я ни стараюсь». Он сделал попытку встать и снова лег, глядя на окно, по которому текли крупные капли. Поль засмеялся и бросил карандаш. «Вы действительно иногда действуете на нервы, Леонид Андреевич, но снаружи мокро и неуютно, так что лучше останьтесь, вы мне не мешаете». «В конце концов, нервы тоже нужно тренировать», — заметил Горбовский задумчиво. «Тренировать свою способность к восприятию, иначе человек становится невосприимчивым, а это скучно». Они замолчали. Горбовский, кажется, задремал в своем кресле. Поль работал. Потом секретарь-автомат доложил, что егерь Семенон с туристом-новичком явились на инструктаж. Поль приказал звать. Вошел маленький чернявый Семенон в сопровождении новичка, физика Марио Протолини, оба в комбинезонах, увешанных снаряжением, при карабинах и охотничьих ножах. Семенон был, как всегда, угрюм, а Марио сиял и лоснился от удовольствия и волнения. Поль встал им навстречу. Горбовский открыл глаза и стал смотреть. На лице его появилось сомнение, и Поль сразу понял, в чем дело. Новичок был явно плох. «Куда направляетесь?» — спросил Поль. «Пробный выход», — ответствовал Семенон. «Первая зона, сектор 16». «Я не такой уж и новичок, директор», — сказал Марио с веселым достоинством. «Я уже охотился на Ейле. Может быть, можно обойтись без пробы?» «Нет, без пробы нельзя», — сказал Поль. Он вышел из-за стола и остановился перед Марио. «Без пробы нельзя», — повторил он. «Инструкции изучили?» «Два дня зубрил, директор. Мне приходилось охотиться на рака пауков, и мне говорили».